Капитан осторожно высунул голову из-за баррикады и рявкнул.
«Это всего лишь небольшой ящик, сержант! В него не вошла бы и пара человек!»
«Прошу прощения, сэр», — возразил сержант.
Его лицо было лицом человека, чей мир буквально за несколько коротких минут очень сильно изменился.
«В этот ящик вошло по меньшей мере четверо, сэр. Капрал Непригод и его взвод, сэр. Я послал их попробовать открыть его, сэр».
«Ты пьян, сержант?»
«Еще нет, сэр»,
— с чувством ответил сержант.
«Сержант, небольшие ящики не едят людей».
«А после этого он впал в ярость, сэр. Видите, что он сделал с воротами?»
Капитан снова выглянул из-за обломков бревен.
«Ага, он вдруг отрастил ноги и снес ворота, верно?»
— саркастически осведомился он. На лице сержанта появилась улыбка облегчения. Наконец-то они друг друга поняли.
«В самую точку, сэр!» — сказал он. «Ноги! Сотни чертовых ножек, сэр!»
Капитан уставился на подчиненного свирепым взглядом. Сержант сделал непроницаемое лицо, которое передавалось по наследству от одного сержанта к другому с тех самых пор, как одна протоамфибия приказала другой, низшей по званию, собрать взвод тритонов и захватить этот пляж. Капитану было 18 лет, и он только что закончил военную академию, где с отличием выдержал экзамены по таким предметам, как классическая тактика, прощальные оды и военная грамматика. Сержанту было 55, и последние 40 лет он провел, нападая или подвергаясь нападению всяческих гарпий, людей, циклопов, фурий и прочих ужасных ходячих, ползучих или летучих тварей. Он чувствовал себя слегка обманутым.
— Что ж, я взгляну на это, сержант.
— Разрешите предположить, сэр, это не самый хороший план.
— И после того, как я взгляну на это, сержант, кое у кого будут большие неприятности.
Сержант отдал ему честь.
— Так точно, сэр, — предсказал он.
Капитан фыркнул и, перебравшись через баррикаду, направился туда, где среди обломков ворот неподвижный и молчаливый стоял монстроподобный ящик. Сержант тем временем соскользнул с баррикады, спрятался за самым крепким бревном, какой только смог найти, и с величайшей решимостью надвинул шлем на уши. Ринсвинд крался по улицам города. Эрик тащился за ним следом.
— Мы ищем Эленор?
— поинтересовался юный демонолог.
— Нет, — твердо ответил Ринсвинд. Что мы ищем, так это другой выход из города, в который мы и выйдем.
— Но это нечестно.
— Она старше тебя на 1000 лет. Зрелая женщина — это, конечно, очень привлекательно, тут не поспоришь. Но, как правило, из таких связей ничего путного не выходит.
— Я требую, чтобы ты отвел меня к ней, — заныл Эрик. — Изыди!
Ринсвинд остановился так резко, что Эрик воткнулся в его спину.
— Послушай, — промолвил волшебник, — мы угодили в центр. Самый известный из всех самых глупых войн на свете. И в любую минуту тысячи воинов сойдутся в смертельной битве. А ты хочешь, чтобы я пошел, нашел эту хваленую дамочку и сказал ей, мой друг желает знать, не согласитесь ли вы с ним отужинать? Так вот, я этого не сделаю.
Он приблизился к воротам в городской стене. Они были поменьше, чем главные, совсем не охранялись стражниками, и в них была калитка. Ринсвинд отодвинул засов.
«Это не имеет к нам никакого отношения», — заявил он. «Мы еще даже не родились, не говоря уже о том, что есть такая штука, как призывной возраст. В общем, это не наше дело, и мы не сделаем ничего такого, что изменило бы ход истории, ясно?»
Он распахнул дверь, и это сэкономило эфепской армии массу усилий. Они как раз собирались постучать. Весь день бушевала битва. Она была подробно описана известными историками, которые подолгу распространялись о похищенных прекрасных женщинах, о собирающихся на море флотах, о строящихся деревянных животных, о героях, сражающихся друг с другом. Однако никто из них и словом не обмолвился о той роли, которую сыграли в Цортско-Эфепской войне Ринсвинд, Эрик и Сундук. Впрочем, сами эфепцы заметили, с каким энтузиазмом бросились к ним цортские солдаты, которые не столько стремились в битву, сколько пытались убежать от чего-то ужасного. Также историки упустили из виду еще один интересный факт. насчет кладческих способов ведения войны, которые на данной стадии были довольно примитивными и распространялись только на солдат, в то время как остальная публика оставалась незадействованной. В принципе, все и так знали, что рано или поздно либо та, либо другая сторона победит, нескольким особо невезучим генералам отрубят головы, победителям будет выплачена контрибуция в виде большой суммы денег, все отправятся домой собирать урожай, и этой проклятой бабе придется, наконец, решить, на чьей она стороне дрянь такая. В общем, уличная жизнь Цорта продолжалась более или менее нормальным образом. Горожане спокойно огибали встречающиеся время от времени группы сражающихся солдат или пытались продать им люля-кебаб. Кое-кто из наиболее предприимчивых местных жителей уже начал разбирать деревянного коня на сувениры. Ринсвинд даже не пытался осмыслить причины подобного поведения. Он сидел в уличном кафе и спокойно наблюдал за жаркой схваткой, разыгрывающейся среди рыночных прилавков. Выкрики «Спелые оливки!» перемежались с тонами раненых и предупредительными воплями. «Пожалуйста, берегите головы, тут люди сражаются!» Натолкнувшись на покупателей, солдаты извинялись. «Тяжелый случай», — подумал Ринсвинд. Однако еще тяжелее было уговорить хозяина кафе принять монету с головой правителя, чей пра-пра-пра-дедушка еще даже не родился. К счастью, Ринсвинду удалось убедить этого достойного человека в том, что будущее — это тоже страна, только другая.
— И лимонада для мальчишки, — добавил он.
— Мои родители позволяют мне пить пиво, — заявил Эрик. — Мне разрешается выпивать по стакану в день.
— Не сомневаюсь, — откликнулся Ринсвинд.
Хозяин старательно протирал тряпкой стол, размазывая лужицы от пролитых напитков в тонкую пленку.
— Пришли на сражение посмотреть, — полюбопытствовал он.
— Если можно так выразиться, — осторожно ответил Ринсвинд.
— Я бы тут особо не расхаживал, — продолжал хозяин. — Говорят, и Фепцев впустил какой-то штатский тип. Не то чтобы я имею что-то против эфепцев, прекрасные, воистину прекрасные люди, — торопливо добавил он, видя, что мимо трусит кучка солдат. И поговаривают, это был чужестранец. Штатские не должны участвовать в военных действиях, это нечестно. Тут народ его ищет, чтобы перекинуться с ним парочкой слов.
Завершив свою речь, хозяин резко рубанул ладонью. Ринсвинд уставился на его руку, как загипнотизированный. Эрик открыл рот. Эрик вскрикнул и схватился за щиколотку.
— А его описание имеется? — поинтересовался Ринсвинд.
— Да нет, вроде. — Что ж, желаю им удачи, — бодрым голосом заключил Ринсвинд. — А что такое с парнишкой?
— Судорога.
— И вовсе не обязательно было пинать меня,
— прошипел Эрик, когда хозяин удалился к себе за стойку.
— Ты совершенно прав. С моей стороны это был абсолютно добровольный жест.
На плечо Ринсвинда опустилась тяжелая рука. Он оглянулся, поднял глаза и увидел лицо эфепского центуриона.
— Это тот самый тип, сержант, — подсказал стоящий рядом солдат. — Держу пари на годовую пайку соли.
— Кто бы мог подумать, — отозвался сержант и нехорошо ухмыльнулся Ринсвинду. — Пошли-ка, приятель. Шеф хочет перемолвиться с тобой словечком.
Кто славит Александра, кто Геракла, кто Гектора. Подобных великих имен на свете много. По сути дела, люди склонны говорить приятные вещи о каждом лопоухом обладателе меча, по крайней мере, когда находится поблизости от данного героя, так гораздо безопаснее. А вот еще забавный факт. Народ, как правило, больше уважает военачальников, выступающих со стратегией типа... «Я хочу, чтобы вы, ребята, все 50 тысяч навалились на противника и как следует насовали ему». Чем куда более осмотрительных полководцев, которые говорят вещи вроде «Почему бы нам не построить огромную деревянную лошадь, а потом проскользнуть в заднюю калитку, пока они все толпятся вокруг этой бандуры и ждут, когда мы оттуда вылезем?» А все потому, что большинство военачальников первого типа храбрецы, в то время как из трусов получаются гораздо лучшие стратеги. Ринсвинда притащили к эфепским полководцам, которые разместили свой командный пункт на главной площади города, дабы наблюдать за штурмом центральной цитадели, которая, разумеется, возвышалась на, само собой, головокружительно высоком холме. Шатры военачальников намеренно разбили подальше от стен, поскольку неуемные защитники крепости бросались камнями. Когда Ринсвинд прибыл, великие полководцы обсуждали стратегию битвы. Похоже, все сходились во мнении, что если послать на штурм горы по-настоящему большое количество людей, то достаточная их часть сможет избежать летящих вниз булыганов и захватить крепость. По существу, это основа всего военного мышления. При появлении Ринсвинда и Эрика несколько наиболее внушительно одетых вождей подняли глаза, одарили пришельцев взглядами, которые позволяли предположить, что им, героическим военачальникам, было бы куда интереснее смотреть на червяков, и снова отвернулись. Единственный человек, который, казалось, обрадовался их появлению, был совсем не похож на военного. У него имелись доспехи, правда потускневшие, и шлем, плюмаж которого выглядел так, словно его долгое время использовали в качестве малярной кисти. Сам же воитель был изрядно костляв и обладал военной выправкой куницы. Однако в лице его присутствовало что-то знакомое. — Такое очень симпатичное лицо, — подумал Ринсвинд. Впрочем, слово «обрадовался» использовалось выше лишь для сравнительного описания. Этот человек был единственным, кто дал понять, что знает об их существовании. Он сидел, развалясь в кресле, и кормил сундук бутербродами.
— О, привет, — мрачно изрек он. — А вот и вы.
Просто удивительно, сколько информации можно вместить в пару слов. А ведь, чтобы добиться примерно такого же эффекта, другому пришлось бы сказать:
«Слушайте, ночь была долгая, без меня тут никак, все приходится организовывать самому, от постройки деревянного коня до расписания сдачи белья в стирку, от этих идиотов примерно столько же помощи, сколько от резинового молотка, и вообще ноги моей здесь не было, а тут в довершении всего заявляетесь вы, что ж, привет-привет».
Он указал рукой на сундук, который выжидающе приоткрыл крышку и спросил:
«Это ваше?»
«Тип того»,
— осторожно ответил Ринсвинд.
«Но, имею в виду, я не в состоянии заплатить за то, что он натворил, что бы это ни было».
«Забавная штуковина, а?» — продолжал незнакомец.
«Мы обнаружили его, когда он наступал на 50 загнанных в угол цортцев. Из чего он их так не взлюбил, а?»
Ринсвинд быстро прикинул вариант ответа.
Он обладает некоторыми удивительными способностями. Например, загодя знает, когда кто-нибудь намеревается причинить мне вред.
Сорвал Ринсвинд и уставился на сундук свирепым взглядом. Таким взглядом человек смотрит на коварное, зловредное, в общем и целом недостойное домашнее животное, которое много лет подряд немилосердно кусало всех проходящих мимо, а теперь вдруг, чтобы произвести впечатление на представителей закона, завалилась на свою паршивую спину и изображает из себя очаровательного щеночка.
— Да ну! — незнакомец вроде бы и не удивился вовсе. — Он волшебный, что ли?
— Ага.
— Особая древесина?
— Ага.
— Тогда хорошо, что мы не построили из нее эту треклятую лошадь.
— Ага.
— Ты заполучил его при помощи какого-нибудь волшебства?
— Ага.
Так я и подумал.
Эфебец бросил сундуку еще один бутерброд.
— А сам-то ты откуда?
Ринсвинд решил резать правду матку.
— Из будущего, —
ответил он. Ожидаемого эффекта это не произвело. Незнакомец только кивнул и сказал:
— О!
А потом спросил:
— Мы победили?
— Да.
— О!
Но результатов скачек ты, конечно, не помнишь.
Без особой надежды поинтересовался незнакомец.
— Увы,
я и не сомневался. А почему ты открыл нам калитку?
Заявление, якобы он сделал это потому, что всегда был стойким приверженцем эфебской политической позиции, было бы неверным ходом. Поэтому Ринсвинд решил снова попробовать сказать правду. С этим новым подходом стоило поэкспериментировать.
— Искал выход, —
признался он.
— Чтобы убежать?
— Ага.
— Молодец. Единственная разумная вещь, в данных обстоятельствах, разумеется.
Заметив Эрика, который, вытаращив глаза, разглядывал остальных военачальников, столпившихся вокруг стола и погруженных в дискуссию, эфебец окликнул мальчика.
— Что, парень, хочешь стать солдатом, когда вырастешь?
— Нет, господин.
Незнакомец немного оживился.
— Так держать. И кем же ты будешь?
Я хочу быть евнухом, господин,
— сообщил Эрик. Голова Ринсвинда повернулась в сторону паренька так, словно волшебника кто-то резко дернул за ухо.
— Но почему? —
спросил он, и тут же одновременно с Эриком выдал очевидный ответ.
— Потому что евнухи работают в гаремах, — проговорили они в унисон.
Незнакомец кашлянул.
— Ты, случайно, не учитель этого парнишки?
— поинтересовался он.
— Нет. — Ему что, никто не объяснял?
— Нет.
— Если хочешь, я попрошу одного из центурионов поговорить с ним. У этих парней такие языковые способности, ты поразишься. — Думаю, это было бы весьма полезно, — согласился Ринсвинд.
Незнакомец взял в руки шлем, вздохнул, кивнул сержанту и разгладил складки на своем плаще. Надо отметить, довольно грязным.
— Наверное, мне полагалось бы отчитать тебя, —
заметил он.
— За что? — За то, что ты испортил войну.
— Испортил войну? Незнакомец вздохнул.
— Пойдем, прогуляемся. — Сержант, пожалуйста, ты и еще пара ребят.
Камень, сброшенный с высокой стены цитадели, просвистел совсем рядом и, ударившись о мостовую, разлетелся на куски.
— Дьявольщина! Они могут отсиживаться там еще несколько недель,
— мрачно заметил незнакомец, шагая прочь. Сундук терпеливо плелся за ними следом.
— Меня зовут Виндринсей. — Понимаю, произносится плохо, но ты постарайся уж запомнить. — А ты, кстати, кто такой будешь? — Он мой демон, — встрял Эрик.
Виндринсей приподнял бровь, что было самым близким подобием удивления, которую он до сих пор продемонстрировал по какому-либо поводу.
— Неужели? — Что ж, полагаю, в семье не без урода. А он может проникать в различные места?
— У него скорее получается оттуда выбираться,
— ответил Эрик.
— Прекрасно.
Виндринсей остановился рядом с каким-то зданием и начал расхаживать взад-вперед, засунув руки в карманы и постукивая носком сандалии по плитам мостовой.
— Думаю, где-то здесь, сержант, — заявил он через какое-то время. — Так точно, сэр. — Посмотри-ка на эту компанию, —
сказал Виндринсей, когда сержант и его люди принялись рычагами поднимать плиты.
— На эту шарашку, собравшуюся вокруг стола. Храбрые ребята, не спорю, но посмотри на них. Слишком заняты позированием для триумфальных статуй и проверками, а правильно ли историки написали их имя. Черт возьми, мы осаждаем эту крепость уже много лет. Увеличить численность войск, говорят они. Знаешь, им ведь это все даже нравится. То есть в действительности никому нет никакого дела до того, что творится вокруг. А я говорю, давайте побыстрее завязывать и отправляться по домам.
— Нашли, сэр, —
сообщил сержант.
— Прекрасно.
Виндринсей даже не обернулся.
— Чудненько.
Он потер руки.
— Ну, как говорится, за дело. Чем раньше закончим, тем раньше ляжем спать. Со мной не хотите? Ваша зверушка может нам пригодиться.
— А что мы будем делать?
— с подозрением поинтересовался Ринсвинд.
Кое с кем встретимся.
Это опасно?
В крышу стоящего поблизости здания ударил камень, пробив ее насквозь.
— Не очень, — ответил Виндринсей. — По сравнению с тем, что творится здесь. А если все остальные попытаются взять цитадель штурмом, ну, ты знаешь, истинно военным способом...
Дыра вела в тоннель. Тоннель, слегка поплутав, уткнулся в лестницу. Виндринсей угрюмо побрел по ней вверх, время от времени пиная выпавшие из стен куски каменной кладки, так, словно они были его личными врагами.
— сказал Ринсвинд, — а куда ведет этот ход?
— В центр цитадели.
— Знаешь, я предчувствовал, что услышу нечто подобное, — признался Ринсвинд.
— У меня, понимаешь ли, инстинкт на такие вещи, и, полагаю, там, в цитадели, засела сейчас вся цордская верхушка.
— Надеюсь, что да.
— отозвался Виндринсей, шагая вверх по ступенькам.
— С кучей стражников?
— Думаю, их будут дюжины.
— И хорошо натренированных?
— Виндринсей кивнул.
— Самых лучших.
— И мы направляемся именно туда,
— не унимался Ринсвинд, полный решимости исследовать весь ужас этого плана. — Так человек упорно трогает языком гнилой зуб.
— Это точно. Все шестеро. — И твой ящик, разумеется. — Ах, да!
— отозвался Ринсвинд, скорчив в темноте гримасу. Сержант тихонько постучал по его плечу и наклонился вперед.
— Насчет капитана, господин, не беспокойся, — сказал он. — По части всяких военных штучек у него самые лучшие мозги на всем континенте.
— Откуда ты знаешь? — Их кто-нибудь видел? — буркнул Ринсвинд.
— Понимаешь ли, господин, дело в том, что он любит заканчивать все так, чтобы никто не пострадал, в особенности он сам. Вот почему он постоянно придумывает всякие штуки. Этот деревянный конь тоже его затея. А прошлой ночью мы переоделись в штатское, пробрались в город и напились в кабаке с одним из дворцовых чистильщиков, от которого и узнали про этот тоннель.
— Да, но потайные ходы, — воскликнул Ринсвинд. — С другой стороны, нас ждут стражники, и боги знают, что еще.
— Не бойся, господин. Ничего страшнее принадлежностей для уборки там не будет. Этот ход ведет в кладовую.
Впереди в темноте послышался грохот. Виндринсей споткнулся о швабру.
— Сержант!
— Сэр!
— Открой-ка эту дверь.
Эрик упорно дергал Ринсвинда за балахон.
— Да, что?
— раздраженно отозвался волшебник.
— Ты ведь знаешь, кто такой Виндринсей?
— прошептал Эрик.
—
Он Виндринсей!
— Да ну!
— Ты что, не читал классиков?
— А классики о скачках ничего не писали?
Эрик закатил глаза.
— Именно хитроумие Виндринсея стало причиной падения Цорта, — объяснил он. — А потом у Виндринсея ушло 10 лет на то, чтобы вернуться домой. Он испытал множество приключений с искусительницами, сиренами и чувственными волшебницами.
— Что ж, я понимаю, почему ты изучал классиков. 10 лет, да? А где же он жил?
— Примерно в 200 миль отсюда,
— серьезно ответил Эрик.
— Что, постоянно сбивался с дороги?
А потом, вернувшись домой, он сразился с поклонниками своей жены и все такое, а его любимый старый пес узнал хозяина и умер.
— О, боги!
— Его, пса, а не Виндринсея, прикончило то, что он в течение 15 лет таскал во рту шлепанцы своего хозяина.
— Какая жалость!
— И знаешь что, демон, все это еще не случилось. Мы могли бы избавить Виндринсея от всех этих неприятностей.
Ринсвинд тщательно обдумал эту мысль.
— Ну, можно посоветовать ему взять штурмана получше, — предложил он.
Послышался скрип. Солдатам, наконец, удалось открыть дверь.
— Всем ввалиться внутрь, или как там звучит эта идиотская команда,
— велел Виндринсей.
— Магический ящик идет первым, без необходимости никого не убивать. И попытайтесь не портить вещи. Итак, вперед!
Дверь вела в коридор, вдоль стен которого стояли колонны. Откуда-то издалека доносились негромкие голоса. Небольшой отряд, крадучись, двинулся на звук и, наконец, оказался у тяжелой портьеры. Виндринсей сделал глубокий вдох, отодвинул портьеру в сторону и, шагнув вперед, разразился заранее подготовленной речью.
— Итак, я хочу, чтобы всем было абсолютно ясно, — заявил он. Мне не нужны здесь никакие неприятности, или чтобы вы звали стражников и так далее, или чтобы вы вообще кого-то звали. Мы просто заберем эту юную особу и, наконец, отправимся по домам. В противном случае мне придется предать вас всех мечу, а я терпеть не могу такие вещи.
Впрочем, особого впечатления речь Виндринсея не произвела, потому что его единственным слушателем был маленький мальчик, сидящий на горшке. Виндринсей быстренько сориентировался в ситуации и без запинки продолжил.
— С другой стороны, если ты не скажешь, куда все подевались, я попрошу вот его, сержанта, как следует тебя отшлепать.
— Мама с Кэсси,
— сообщил ребенок, посасывая большой палец.
— А ты господин Бука?
— Хм, вряд ли,
— ответил Виндринсей.
— Господин Бука глупый.
Ребенок вытащил палец изо рта и с видом человека, подводящего итог всестороннему исследованию, изрек.
— Господин Бука, бяка.
— Сержант?
— Сэр.
— Глаз с этого ребенка не спускать.
— Слушаюсь.
— Капрал?
— Сержант.
— Позаботься о парнишке.
— Да, сержант.
рядовой Ахеюс.
— Да, капрал,
— отозвался тот мрачным от дурных предчувствий голосом.
— Пригляди за пацаном.
Рядовой Ахеюс оглянулся. Оставались только Рин с Винцериком, и хотя это общеизвестная истина, что штатские во всех отношениях стоят на самой нижней ступеньке воинской иерархии, где-то сразу после полкового осла, выражение их лиц давало понять, что они не собираются выполнять ничьи приказы. Виндринсей неспешно пересек комнату и, остановившись возле еще одной портьеры, прислушался.
— Мы могли бы столько рассказать ему, — прошипел Эрик. — О том, что с ним случилось, то есть еще случится, самые разные вещи. Кораблекрушение, чары злых волшебниц, вся его команда будет превращена в животных.
— Ага. А еще можно посоветовать ему отправиться домой пешком, — отозвался Ринсвинд.
Портьера с шорохом отодвинулась в сторону. За ней оказалась женщина, пухлая, довольно симпатичная, хотя и слегка увядшая, в черном платье. На ее верхней губе проглядывался легкий намек на усики. Несколько детей разного роста пытались спрятаться у нее за спиной. Ринсвинд насчитал минимум семерых.
— Кто это?
— спросил Эрик.
— задумался Ринсвинд. — Я бы предположил, что это та самая Эленор Цортская.
— Не валяй дурака! — прошептал Эрик. — Она выглядит, как моя мама. Эленор была гораздо моложе и...
Тут голос его сорвался. И Эрик, чтобы внятно выразить свои мысли, сделал несколько волнообразных движений руками, обрисовывая соблазнительную фигуру женщины. Вот только нарисованная им женщина вряд ли смогла бы ходить. Ринсвинд постарался не встречаться глазами с сержантом.
— Ага, — немного покраснев, сказал он. — Ну, ты понимаешь, ты абсолютно прав. Ну, в общем, осада ведь по всяким разным причинам несколько затянулась.
— А это тут при чем? — возмутился Эрик. — Классики ни о каких детях не упоминали, наоборот. Они утверждают, что Эленор проводила все свободное время, бродя по башням Цорта и горько оплакивая потерянную любовь.
— Ну, какие-то слезы наверняка были, — согласился Ринсвинд. — Только согласись, всю жизнь плакать не будешь, а там, на этих башнях, должно быть ветер и холодно. — Если долго бродить, точно простудишься, — кивнул сержант.
Какое-то время Виндринсей задумчиво рассматривал женщину, а затем, поклонившись, спросил.
— Думаю, тебе известно, зачем мы здесь, госпожа?
— Если вы прикоснетесь к кому-нибудь из детей, я закричу.
— отрезала Эленор. Совсем недавно Виндринсей продемонстрировал поразительные партизанские способности. Он так ловко проник во вражескую крепость. В общем, если бы заранее подготовленная, проработанная речь пропала зря, было бы очень обидно.
— Прекрасная дева! — начал Виндринсей. — Мы пережили множество смертельных опасностей ради того, чтобы спасти твою красоту, вернуть тебя к твоим родным и, — голос его дрогнул, — и близким. Но, по-моему, все это зря, да?
— Ничего не могу поделать, — заявила Эленор. — Осада была ужасно долгой, а царь Мавзолей был так добр, и, кроме того, Эфеб мне всегда не нравился.
— Но куда все подевались? Не считая тебя, я имею в виду Цорцев.
— А сам-то как думаешь? Все на стенах, бросаются камнями.
Виндринсей в отчаянии воздел руки.
— Слушай, ты что, не могла черкнуть нам хотя бы пару слов? Ну, как-нибудь известить, мол, всем спасибо, все свободны. Пригласил бы на крестины, мы бы поняли намек.
— Но мне показалось, вы так радовались возможности поразмяться,
— пожала плечами Эленор. Виндринсей повернулся и мрачным взглядом обвел покои.
— Прекрасно, — объявил он. — Замечательно. Что и требовалось доказать, нет проблем. О, мне так хотелось оставить свой дом и провести добрых 10 лет, сидя в болоте с кучкой дубоголовых идиотов. А и правда, ведь никаких важных дел у меня не было. Подумаешь, маленькое царство, им и управлять почти не надо. Ну, ладно. Думаю, нам пора откланяться. Клянусь богами, даже не знаю, как сообщить эту новость ребятам, — горько заметил он. Я испорчу им такую замечательную разминку. Скорее всего, они закатят обалденный банкет,
посмеются над всей этой историей и напьются, как свиньи. Это будет в их стиле. Он посмотрел на Ринсвинда с Эриком. — Ну и что будет дальше? Можете уже сказать. Вы наверняка это знаете.
— Хм, не, — замялся Ринсвинд.
— И город сгорит, —
сообщил Эрик.
— И его знаменитые бесконечные башни падут. — А я их так и не увидел, — капризно добавил он.
— И кто его подожжет? — Наши,
— осведомился Виндринсей. — По-моему, ваши, — ответил Эрик.
— Они это могут,
— вздохнул Виндринсей и снова повернулся к Эленор.
— Слышала? Наши парни, то есть мои парни, вот-вот сожгут город. Очень героический акт. А они все как один герои. Возможно, тебе стоит пойти с нами. В общем, бери детей, собирай манатки и сваливаем. Почему бы тебе не устроить для всей семьи выходной, а?
Эрик притянул ухо Ринсвинда к своему рту и прошептал.
— Это что, шутка? Не может быть, чтобы она и в самом деле была той самой прекрасной Эленор. Ты просто водишь меня за нос.
— С этими горячими женщинами всегда так, — отозвался Ринсвинд. — В 35 они уже ни на что не годятся.
— Это все из-за макарон, — заметил сержант.
— Но я читал, что она была самой прекрасной.
— Ну да, — кивнул сержант. — Ты больше книжкам верь.
— Это так называемая метафора, — быстро вмешался Ринсвинд. — Сам подумай, ну кто будет читать о войне, которая ведется из-за довольно приятной особы... «Умеренно привлекательный при хорошем освещении, а?» Эрик чуть не плакал.
«Но там говорилось, что ее лицо отправило в путь 1000 кораблей!»
«Еще одна метафора», — сказал Ринсвинд.
«То есть в враки», — объяснил добрый сержант.
«Классикам нельзя верить», — добавил Ринсвинд. «Голые факты их не интересуют. Классики — это торговцы легендами».
Виндринсей тем временем пытался убедить Эленор.
— Ну, хорошо, хорошо, — наконец развел руками он. — Если тебе так уж приперло, оставайся здесь. Мне-то какое дело. Ребят, собирайтесь, уходим. Рядовой Ахейос, ты чем там занимаешься?
— Изображаю лошадь, сэр,
— откликнулся солдат.
— Он господин Бека,
— пояснил малыш, на голове которого красовался шлем рядового Ахейоса.
— Ну что ж, когда закончишь изображать лошадь, отыщи нам масляную лампу. Я все колени отбил в этом тоннеле.